Часть пятая. Ночное путешествие. Глава первая. Мистер Герберт Уэллс написал роман о человеке, который изобрел машину времени. А я неожиданно для себя обнаружил, что, работая над своими мемуарами, создал собственную машину времени, которая, правда, могла переносить меня только в прошлое, а конкретнее — в 1932 год, когда я служил старшим надзирателем блока Е тюрьмы «Холодная гора», находившейся в ведении штата. Хотя машина эта очень напоминает мне автомобиль модели «Форд-1», в том, что она заведется, сомнений быть не может, но никогда не знаешь, удастся ли ограничиться поворотом ключа зажигания или придется вылезать из кабины и крутить заводную рукоятку, пока не отвалится рука. Когда я излагал историю Джона Коффи, старт чаще всего давался очень легко. Но вот вчера пришлось-таки браться за рукоятку. И все потому, что я добрался до казни Делакруа, а часть моего сознания, или подсознания, не хотела к этому возвращаться. Умер Делакруа плохой смертью, скверной смертью, и все из-за Перси Уэтмора, молодого человека, любившего причесываться и не выносившего, когда над ним смеются, даже если смеялся лысоватый француз, отсчитывающий последние денечки жизни. Как и в любой грязной работе, самое трудное — начать. Вот и для двигателя нет разницы, пользуетесь вы ключом зажигания или кривым стартером. Если уж он завелся, проблем как не бывало. Так со мной вчера и случилось. Поначалу слова никак не хотели складываться в предложение, потом предложение в абзацы. Но в конце концов все наладилось, и я только успевал водить пером по бумаге. Я открыл для себя, что рукопись — это особая, и я бы даже сказал, ужасная форма воспоминаний. В чем-то она сродни изнасилованию. Может, такое восприятие обусловлено моим возрастом. Все-таки я глубокий старик, но мне думается, возраст здесь ни при чем. Мне представляется, что сочетание ручки и воспоминаний оказывает магическое воздействие, а магия опасна. Я лично знал Джона Коффи, видел, что он может сделать для мышей и людей, поэтому говорю об этом сознанием дела. Магия опасна. Короче, вчера я писал весь день. Слова лились потоком, освещенная солнцем веранда дома престарелых исчезла, уступив место кладовой в конце зеленой мили, в которой столько моих проблемных детей в последний раз садились на стул, после чего мы по 12 ступеням сносили их тела к тоннелю, проходящему под дорогой. Именно там Дин, Гарри, Зверюга и я, стоя над дымящимся телом Делакруа, заставили Перси вновь пообещать нам незамедлительно подать прошение о переводе в больницу в Брейридж. На веранде солярии всегда свежие цветы, но к полудню у меня в носу стоял запах поджаренной плоти мертвеца. Острек от газонокосилки сменился глухими ударами об пол капель воды, просачивающейся через скругленный потолок тоннеля. Я отправился в путешествие во времени и вернулся в 1932 год, если не телом, то разумом и душой. Я пропустил ланч, писал до 4 часов дня или около того, и положил ручку на стол, лишь когда рука уже отказывалась ее держать. А потом медленно прошел по коридору второго этажа до окна, выходящего на автостоянку машин сотрудников. Брэд Доулин, тот самый, что больше всего напоминал мне Перси, и очень интересующийся целью моих прогулок, ездит на старом «Шевроле», наклейка на бампере которого гласит «Я видел Бога и знаю, как его зовут». Смена его уже закончилась, и он, естественно, уехал домой. Почему-то я представлял себе, что живет он в домике-фургоне, какие обычно цепляют к автомобилям, а вокруг валяются банки из-под пива. Я спустился вниз и пересек кухню, где уже готовили обед. «А что у вас в мешке, мистер Эджкомб?» — спросил меня Нортон. «Пустая бутылка», — ответил я. «Я нашел в лесу источник юности. Хожу туда каждый день и набираю немного воды, выпиваю перед сном. Должен сказать, очень способствует».
«Может, этот источник и помогает вам сохранять молодость?» — отозвался Джордж, второй повар.
«Но по вашему внешнему виду это никак не заметно».
Мы все посмеялись, и я вышел из дома. На всякий случай огляделся. Автомобиля Доулина на стоянке не было, но осмотрительность еще никому не вредила. А потом направился к площадке для крикета. За ней начиналась лужайка, которая на фотографиях из буклета, рекламирующего Джорджия Пайнс, выглядела куда привлекательнее, чем в реальности. А потом тропа уходила в лес, росший к востоку от дома престарелых. У этой тропы и притулились два сарая, которыми уже давно не пользовались. Во второй, тот, что стоит ближе к каменному забору, отделяющему Джорджия Пайнс от шоссе 47, я вошел и оставался в нем несколько минут. В тот вечер я плотно пообедал, немного посмотрел телевизор, спать лег рано. Ночами я часто просыпаюсь, прокрадываюсь в телевизионную комнату и смотрю старые фильмы по кабельному телевидению. Но в эту ночь я спал как убитый, и никакие кошмары, побочный продукт моего увлечения литературой, меня не мучили. Работа над текстом вымотала меня, все-таки я не так уж и молод, знаете ли. Проснулся я, когда солнечный лучик, который в 6 утра только прокрадывается в мою комнату, добрался до изножия моей кровати. Торопливо поднявшись, забыв о болях в бедрах, коленях, лодыжках, я как можно быстрее оделся и поспешил к окну в коридоре, надеясь, что место на автостоянке, которое обычно занимал «Шевроле Доулина», пустует. Иногда он опаздывал на полчаса. Не повезло. Автомобиль стоял, сверкая в лучах утреннего солнца. Наверное, у мистера Доулина были причины прибывать на работу в эти дни вовремя. Конечно, старина Пол Эджкомб куда-то ходит по утрам. У старины Пола Эджкомба завелись какие-то секреты. Вот мистер Брэд Доулин и намеревался вывести его на чистую воду. «Что ты там делал, Полли? Скажи мне!» Это его слова. Наверное, он уже поджидает меня. Мне бы следовало остаться в своей комнате, но я не мог.
«Пол?»
Я повернулся так резко, что чуть не упал. «Элейн Коннелли, моя верная подруга». Ее глаза широко раскрылись, она протянула руки, словно хотела удержать меня от падения. К счастью, мне удалось сохранить равновесие. «У Элейн ужасный артрит». Я бы переломил ее надвое, если бы упал в ее объятия. Романтика не умирает и для тех, кому больше 80, но можно забыть всю ту ерунду, которой переполнены унесенные ветром.
«Ой, извини, я не хотела тебя пугать».
«Все нормально», — я выдавил из себя улыбку. «Просто мне следовало проснуться пораньше». «Теперь буду просить тебя взять на себя труд окатывать меня стаканом холодной воды».
«Ты смотришь, стоит ли его автомобиль? Автомобиль Доулина?»
Говорила она серьезно, поэтому я кивнул. «Хотелось убедиться, что он в западном крыле. Мне надо ненадолго уйти, и я не хочу, чтобы Доулин меня видел». Она улыбнулась отблеском той насмешливой улыбки, что, должно быть, так шла ей в молодости.
«Суёт свой нос куда не следует, да?»
«Точно.
В западном крыле его нет. Я уже позавтракала с Онитой Эдеки и могу сказать, где он сейчас. На кухне».
Я вытаращился на нее. Я знал, что Доулин любопытен, но не настолько же.
«Ты можешь отложить утреннюю прогулку?» — спросила Элейн.
Я задумался. «Могу».
«Но не хотелось бы».
«Не хотелось бы». Теперь, — подумал я, — она спросит, почему для меня так важна прогулка по утреннему лесу. Но она не спросила, лишь вновь улыбнулась.
«А ты знаешь мистера Хоуленда?»
«Конечно. Впрочем, видел я его редко. Жил он в западном крыле, по масштабам Джорджия Пайнс все равно, что в соседнем округе. А что?»
«А ты знаешь, чем он знаменит?»
Я покачал головой.
«Мистер Хоуленд», — улыбка Элейн стала шире, «один из пяти обитателей Джорджия Пайнс, которым разрешено курить, потому что он поселился здесь до того, как изменились правила проживания».
«Действительно», — подумал я, — «какое еще курение в доме престарелых? Не дай бог, кто-то помрет раньше положенного срока». А Элейн сунула руку в карман платья в синюю и белую полоску и достала сигарету и коробку спичек.
«Элейн, что...»
«Проводи старушку вниз». Она убрала сигарету и спички в карман и взяла меня под руку узловатыми пальцами. Мы зашагали к лестнице, и я решил во всем положиться на нее. Может, она и стара, но далеко не глупа. По лестнице мы спустились осторожно, как и положено старикам, опасающимся, как бы у них чего не сломалось. «Подожди здесь», — распорядилась Элейн, сходя с последней ступеньки.
«Я пойду в западное крыло, в туалет. Ты ведь знаешь, о каком туалете я говорю?»
«Да», — кивнул я, — «о том, что примыкает к кабинету водных процедур. Но зачем?»
«Я не курила уже лет 15. А вот сегодня захотелось. Не знаю, сколько потребуется затяжек, чтобы сработал детектор дыма, но я намерена это выяснить».
Я ответил ей восхищенным взглядом, думая о том, как она похожа на мою жену. Джейнис поступила бы точно так же. Элейн вновь улыбнулась своей озорной улыбкой. Я обхватил ее очаровательную шею, подтянул ее лицо к своему и легонько поцеловал в губы. «Я люблю тебя, Элейн».
«О, какие слова!» — насмешливо ответила она. Но я чувствовал, что Элейн довольна.
«А как насчет Чака Хоуленда? У него неприятностей не будет?»
«Нет, потому что он в телевизионной комнате смотрит «Доброе утро, Америка» в компании двух дюжин стариков и старух. А я постараюсь ретироваться из западного крыла, как только детектор дыма включит противопожарную сигнализацию».
«Только не споткнись и не упади. Я не прощу себе, если...»
«Не волнуйся».
На этот раз она поцеловала меня. Любовь среди руин. Кому-то все это может показаться странным, даже гротескным. Но, уверяю вас, лучше такая любовь, чем никакой. Я наблюдал, как Элейн шагает, медленно, с трудом переставляя ноги. Палкой она пользуется лишь в дождливые дни и когда боль совсем уж нестерпимая, и этим гордится. Оставалось только ждать. Прошло 5 минут, 10. Я уж подумал, что она так и не решилась закурить. Или выяснилось, что датчик не работает. Но тут в западном крыле зазвенел сигнал пожарной тревоги. Я тут же двинулся к кухне, не торопясь, потому что полной уверенности, что маневр Элейн нейтрализует Доулина, у меня не было. Старичье, многие еще в халатах, повалило из телевизионной комнаты. Здесь ее называют центр развлечений, смех да и только. Чтобы посмотреть, что происходит. Я облегченно вздохнул, увидев среди них Чака Хоуленда.
«Эджкомб», — обратился ко мне Кент Эвери, одной рукой тяжело опираясь на трость, а второй поддерживая пижамные штаны. «Настоящая тревога или ложная? Как по-твоему?»
«Откуда мне знать?» — я пожал плечами. И тут же мимо нас протрусили 3 сотрудника, крича, чтобы старики срочно выходили из дома и подождали на улице, пока все образуется. Третьим бежал Брэд Доулин. На меня он даже не взглянул, чем немало меня порадовал. Я подался к кухне, думая о том, что, объединившись, Элейн Коннелли и Пол Эджкомб справятся с дюжиной Брэдов Доулинов, даже если им будут помогать полдюжины Перси Уэтморов. Повара на кухне прибирались после завтрака, не обращая внимания на звон пожарной сигнализации.
«Доброе утро, мистер Эджкомб», — поздоровался со мной Джордж. «Вроде бы вас искал Брэд Доулин. Вы разминулись с ним буквально на минуту».
«Значит, мне повезло», — подумал я. Но вслух сказал, что увижусь с ним позже. А потом спросил, не остались ли после завтрака гренки.
«Конечно, остались», — заверил меня Нортон. «Но они уже каменные. Вы сегодня припозднились».
«Припозднился», — не стал я отрицать очевидного. «Но мне хочется есть».
«Так я вам сейчас поджарю свежие».
Джордж потянулся за хлебом.
«Нет-нет-нет, сойдут и холодные».
Остановил я его, а после того, как он протянул мне пару гренков, поспешил к двери, чувствуя себя мальчишкой, которому удалось удрать с уроков ради рыбалки. Выйдя из кухни, я огляделся в поисках Доулина, убедился, что бояться нечего, и поспешил в лес через площадку для крикета и лужайку, по пути жуя гренок. На тропе я сбавил скорость, и мысли мои вернулись к тому дню, который наступил после ужасной смерти Эдуарда Делакруа. Утром я поговорил по телефону с Холлом Мурсом, и он сказал мне о том, что из-за опухоли Мелинда иногда начинает ругаться, как пьяный матрос. Потом моя жена где-то прочитала, что такое поведение имеет даже медицинский термин — синдром Туретта. Дрожь голоса Холла Мурса наложилась на воспоминания о том, как Джон Коффи вылечил меня и вернул к жизни мышонка Делакруа. Вот тут я и переступил черту, отделяющую желание что-то сделать от действий. Был еще один довод, основанный на проведенном мною эксперименте, в котором участвовали руки Джона Коффи и мой ботинок. Поэтому я собрал людей, с которыми работал, людей, которым доверил бы свою жизнь. Дина Стентона, Гарри Тервилигера и Брута Хоуэлла. Они пришли ко мне на ланч на следующий день после смерти Делакруа, и я изложил им свой план. Разумеется, они знали, что Коффи излечил мышонка. Зверюга видел это своими глазами. И когда я предположил, что может свершиться еще одно чудо, если мы отвезем Джона Коффи к Мелинде Мурс, они меня не высмеяли. Но Дин Стентон задал вопрос, который вобрал в себя их опасения. Что, если Джон Коффи сбежит, пока мы будем возить его туда-сюда?
«Допустим, он убьет кого-то еще», — спросил Дин. «Мне очень не хочется терять работу, и еще больше не хочется самому попасть в тюрьму. У меня жена и двое детей, которые могут рассчитывать только на меня. Но более всего я не хочу, чтобы на моей совести осталась смерть еще одной маленькой девочки».
В повисшей над столом тишине они смотрели на меня, ожидая ответа. Я знал, что все изменится, если я произнесу те слова, что вертелись на кончике языка. Мы подошли к Рубикону, перейдя который уже не могли повернуть назад. Только я этот Рубикон давно перешел, а потому открыл рот и заговорил.